В эфире «Новые вести православного мира» в еженедельном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Русь Певчая. Традиционный праздник православной музыки состоялся в Москве. Один за всех и все за одного. Православный летний лагерь для детей и родителей организован в пригороде Севастополя. Даешь учебу. В российских вузах намерены открыть детские комнаты, в которых мамы-студентки смогут оставлять своих малышей на время занятий. В Коломенском состоялся фестиваль православной духовной музыки «Русь Певчая». Традиционно этот праздник православной музыки ежегодно собирает множество любителей духовного песнопения из разных городов России. О том, какие произведения слышали слушатели в этот раз, в сюжете корреспондента Ивана Степанова.
Впервые фестиваль «Русь Певчая» прошел в 1993 году в храме Вознесения Господня. Таким образом, организаторы хотели привлечь интерес к храму и собрать средства на его содержание. С тех пор состояние общества и страны изменилось, и необходимость духовного развития в современном мире возросла. За последние 10 лет фестиваль посетило более 5000 человек, и свои композиции исполнили лучшие песенные ансамбли России.
Для того, чтобы все-таки выступить в этом храме, требуется большое мастерство. Акустика этого храма необычна, непривычна для многих коллективов, которые подвязаются вот на ниве исполнения русской духовной музыки. Да? Для них это всегда такая высокая планка, очень большая, и требуется опыт. В этом фестивале у нас принимают такие вот замечательные хоры, как хор Третьяковской галереи, синодальный хор. Сегодня выступает ансамбль Magic and Sound. И будет еще замечательный ансамбль «Силин» завершать наш фестиваль в этом году. Поэтому коллективы все очень достойные.
Молодой коллектив Magical Sound во главе с регентом Александром Майоровым подготовил программу, которая показывает, как развивалась духовная православная музыка от знаменного распева до произведений наших дней. В хоре из 8 исполнителей каждый обладает своим уникальным голосом. Коллектив смог справиться с волнением и исполнить сложнейшие произведения. Некоторые из них рассчитаны для исполнения 40 человек.
Поначалу было так волнительно. Я бы не сказал, что тяжело. Но потом публика здесь была очень прекрасная. Прекрасная, которая искренне воспринимала то, что мы для них пытались донести, ту духовную музыку, которую мы сегодня исполняли. И со временем, конечно, буквально там минут через 5-7 это волнение прошло.
Музыка в храме создала особую атмосферу и позволила слушателям отвлечься от житейских проблем и отдохнуть духовно. После окончания концерта раздался праздничный колокольный звон, под который счастливые слушатели, покидая стены храма, делились своими эмоциями.
Такие дивные, слаженные, такой слаженный состав, дивные голоса и такая грамотно подобранная программа просто очаровали нас.
Организаторы обещают сохранить все традиции фестиваля и в следующем году представить новую программу, которая позволит насладиться настоящим духовным песнопением не только постоянным слушателям, но и гостям города.
Поездка ребенка в летний детский лагерь всегда вызывает у родителей много вопросов и переживаний. Какой лагерь выбрать для того, чтобы ребенок хорошо отдохнул и был под присмотром квалифицированных воспитателей? В одном из храмов Севастополя предложили другое решение – летний отдых детей вместе с родителями. Разбить семейный лагерь в окрестностях мыса Айтадор и на 3 дня оказаться среди завораживающего крымского ландшафта – такую идею настоятеля Севастопольского храма Вознесения Господня прихожане приняли с воодушевлением. Вместе с ними в поход отправилась и Светлана Карташова.
Планируя семейный лагерь, настоятель храма Вознесения Господня ожидал, что откликнется человек 30-50. Но желающих, к удивлению, оказалось более 100. Вырваться из тесноты города и на 3 дня оказаться в лесу, вблизи пещерного монастыря и источника святого великомученика Феодора Стратилата. От храма к святому источнику ведет самый большой в мире скальный грот, длиной 140 метров. Крымские красоты, насыщенный распорядок дня, духовные беседы – все это и родителям, и детям создало особую атмосферу порой забытого семейного отдыха.
Когда дети заняты своим делами, компьютер, телевизор, родители заняты работой с утра до ночи, дети предоставлены сами себе. И детям очень необходимо чувствовать родительскую поддержку, что они как бы нужны, что о них заботятся, что о них никто не забыл. И очень важно с детками отдыхать вместе, да, Софийка? Особенно в летнее время, когда обычно родители отправляют деток в лагерь, к бабушке, к дедушке, еще куда-то. И стараются отдохнуть одни от них.
Чтобы научиться отдыхать вместе с детьми, нужен поход. И желающие отправились на вершину скалы, где их ждали развалины знаменитой Сюренской крепости христианского княжества Феодора. В развалинах 10-метровой башни сохранились остатки фресковой росписи православной часовни. По возвращении – настоящая полоса препятствий. Сопереживание, поддержка и ободрение. Без этого в командной игре не победить.
Еще чуть-чуть. Вот он.
Когда мы соревновались, мы друг за друга очень сильно болели, поэтому мы победили.
Я советую родителям и детям проводить время больше вместе. Это может быть интересно.
Если задать вопрос ребенку, на кого ты хочешь быть похожим, только 10% из 100 скажут, что хотят быть похожими на своих родителей, на маму или на папу. Остальные 90%, к сожалению, будут выбирать кумиров, каких-то актеров, футболистов, спортсменов. 3 дня дети оказались вместе с родителями, посмотрели друг на друга, поиграли друг с другом и сплотились. То есть, возможно, они открыли какие-то новые стороны друг в друге. Главным примером все-таки являются родители, потому что в дальнейшем, так как они будут смотреть на родителей, так они будут поступать со своими детьми.
Наряду с отдыхом получите что-то более ценное. Ведь все, что нас окружает, влияет на нашу душу. А вот как, зависит от нас.
Мы живем не для того, чтобы потреблять какие-то из окружающего мира друг от друга что-то там. Слово, кстати, потреблять означает уничтожать. То есть, когда общество потребителей – это общество уничтожителей. Вот. А мы живем для того, чтобы отдавать, что-то давать друг другу, служить друг другу. И вот, когда, выходя из храма, мы собираемся вместе, это продолжение литургии. То есть, некая такая форма общего дела, которая должна объединять нас.
Воскресная служба, литургия, в переводе с греческого, означает «общее дело», в котором можно было поучаствовать. В монастыре Феодора Стратилата, который восстанавливается с 2003 года наместником отцом Даниилом. Но чтобы ощутить себя частью церкви, у прихожан должна быть жизнь прихода.
Помолились, отслужили, и все разбежались, как бы каждый живет своей жизнью. И подчас люди в приходе, они не знают друг друга. Вот это такая беда. То есть, а приход, что такое церковь? Это семья, это тело Христово, да, мы клеточки этого тела. Подчас мы друг друга даже не знаем. На природе, да, вот митрополит Антоний Сурожский говорил, что нигде, вот как у костра, не запоминаются какие-то вещи. Вот, то есть это память, в памяти у детей, даже у взрослых, это врезается на всю жизнь. Если ты хочешь что-то человеку донести, о чем-то поговорить, вот где-то, то говори об этом у костра, в такой вот атмосфере. Вот, поэтому вот сблизиться, что-то друг другу рассказать, чем-то поделиться вместе.
И у костра действительно делились своими мыслями, обсуждали библейские стихи и как-то по-особенному остро воспринимали слова песен о жертвенности сердец. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В российских вузах намерены открыть детские комнаты. Студентки, имеющие ребенка, вскоре смогут оставить его в специальных группах по присмотру за детьми прямо в университете и спокойно идти на занятия, не волнуясь о том, что чадо осталось без внимания. Таким образом, Министерство труда и Министерство образования и науки собираются поддержать желание молодых мам обучаться. Предполагается, что этот шаг со стороны государства поможет стимулировать рождаемость не только материально. И еще одно намерение – сделать второе высшее образование более доступным для многодетных матерей. Это даст молодым мамам возможность лучше реализовать себя в профессиональной деятельности. Нашу программу продолжит интернет-обзор. Валерий Гриценко ознакомит вас с сообщениями, которые на этой неделе разместили православные сайты.
Здравствуйте! В начале выпуска о главном событии недели – 1025-летие крещения Руси. Во время торжеств мы будем молиться и о преодолении церковных разделений в Украине. Об этом накануне празднования 1025-летия крещения Руси сообщил предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Он напомнил, что Украина стала первой из постсоветских стран, где день крещения Руси стал не только церковным, но и государственным праздником. Митрополит Владимир рассказал о том, как будет праздноваться памятная дата, где пройдут мероприятия и кто в них будет участвовать, а также о том, что нужно сделать для сохранения единства православия в Украине? И планируются ли переговоры с представителями отколовшегося от канонической церкви так называемого Киевского патриархата? Подробнее об этом читайте на сайте «Украина православная». Советы ищущим монашество. Что сегодня ожидают от монашества те, кто к нему приходит? В чем разочаровываются? Почему сегодня в монастырь приходят не от бедности, а от комфорта? Как выбрать себе обитель? Кого из отцов читать? Как монахам обращаться с родителями? Можно ли пользоваться интернетом? И почему не стоит назначать молодых иеромонахов на приходы? Можно ли учиться монашеству по книгам? Об этом рассказывает архиепископ берлинско-германский и великобританский Марк. Подробное интервью с ним вы найдете на сайте журнала «Нескучный сад». Программа «Календарь памятных дат» Антон Павлович Чехов. Вопрос о религиозности Антона Павловича и о его отношении к церкви, к священнослужителям, вопрос его конфессиональной принадлежности – это одна из самых сложных тем, которые только могут быть в исследовании творчества писателя. Есть люди, которые, опираясь на слова самого Антона Павловича, причисляют его к людям неверующим. И есть такое же количество исследователей, которые говорят о Чехове как о человеке, безусловно, религиозном, но предпочитающим не рассуждать на эту тему. О творчестве и религиозности Чехова беседуют священник Александр Рябков и кандидат искусствоведения Алексей Семкин на интернет-радио «Град Петров». Ну а о новых публикациях православных сайтов мы расскажем в следующей программе.
Вы смотрите «Седмицу» и продолжение выпуска о следующих событиях. Был футболистом, стал священником. О спортивном прошлом и духовном настоящем экс-капитана одесского «Черноморца». «Притчи 4» в Минском Свято-Елизаветинском монастыре сняли продолжение уже полюбившегося зрителям православного фильма. Выставка цветов и уникальных скульптур открылась на Певческом поле в Киеве по случаю 1025-летия крещения Руси. Он был одним из лучших футболистов Украины за ее 20-летнюю историю. Сыграл более 330 матчей в высшем дивизионе, но запомнился не количеством, а качеством игры. Однако, находясь на пике блестящей футбольной карьеры, он выбрал в жизни иной путь и стал священником. О спортивном прошлом и духовном настоящем экс-капитана одесского «Черноморца», ныне настоятеля одесского храма в честь иконы Богоматери Призрена Смирения отца Андрея Кирлика, в сюжете Натальи Марчук.
Не так давно его знала вся футбольная Украина. Бронзовый призер чемпионата 2005-2006 года, финалист Кубка Украины, входил в число лучших футболистов страны последнего десятилетия. Но больше всего полузащитник Андрей Кирлик запомнился болельщикам своим виртуозным исполнением штрафных ударов, которыми он буквально ввергал в трепет стражи ворот противника. А с его исключительно точных подач было забито множество голов.
Мы играли в «Черноморца», а познакомились еще в ЦСКА в Киевском, когда вместе выступали. Вот. На поле находили общий язык, левая нога у него превосходная была, клюшка, называли так. Поэтому он всегда подавал, а я забивал голы.
Однако помимо яркой, насыщенной публичной жизни, у Андрея Кирлика была другая, сокровенная жизнь – подготовка к духовному сану. Играя за одесский «Черноморец», приходилось совмещать матчи и тренировки с учебой в духовной семинарии.
Скажу честно, было, конечно, тяжело совмещать, переключаться с одного на другое, но очень ощущалась помощь Божия и польза от молитвы.
Даже перед самыми ответственными матчами он покидал тренировочную базу и шел в храм на молитву, что являлось беспрецедентным фактом в истории профессионального футбола.
Я старался придерживаться молитвенного правила и старался посещать богослужения, хоть они проходили иногда и в день матчей, но слава Богу, что руководство, тренерский штаб во главе с Семеном Иосифовичем Альтманом, они знали мои такие шалости, и в день матча я мог спокойно уйти с футбольной базы, посетить богослужение и прийти обратно, вернуться на базу, готовиться к матчу.
Двойная, в некотором смысле, жизнь Андрея Кирлика закончилась в 2008 году. В возрасте 33 лет он решил навсегда оставить профессиональный спорт и стать священником. И этот выбор, по его словам, был предопределен свыше.
Ну, понимаете, у каждого человека свой путь к Богу, свой путь ко спасению. Я сам лично даже не задумывался над теми вопросами, почему я оставил, как я оставил. Вот такая была воля Божия. Вот Господь призвал, ты стал священником.
Сейчас отец Андрей – настоятель строящегося храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Призрено смирение». Церковь возводится на территории Одесского центра реабилитации детей-инвалидов, руководство которого прекрасно понимает, какую миссию выполняет храм в жизни детей, нуждающихся в исцелении.
В нашем центре очень тяжелые дети. Дети, от которых отказываются практически все учреждения. В общем-то, условий там тоже нет. Дети, которые не могут службу выстоять в обычном храме. И поэтому было такое вот размышление о том, что здесь на территории можно было бы построить часовню, чтобы служба была здесь.
Храм является одним из самых необычных в Одессе. Он построен в стиле русской деревянной архитектуры. Сотканный из древесного кружева на фоне современных городских зданий, он словно гость из прошлого поражает и радует своей красотой и статью. Внутренняя атмосфера пропитана запахом свежесрубленного леса, ну а его убранство уже у батюшки в голове.
Вот эта алтарная часть. Здесь планируем месяц еще по времени установить иконостас. С этой стороны будет клиросная часть, место для хора. Вот, будем устанавливать лестницу. Ну и, в принципе, место под нашу храмовую икону, тоже киоты. Все это будет изготавливаться, но гораздо позже.
Несмотря на свою занятость, отец Андрей не забывает о футбольном прошлом. Часто общается с бывшими коллегами, постоянно находится в курсе футбольных новостей. О своем решении стать на путь служения Богу и людям ни разу не пожалел. По его мнению, нужно всегда прислушиваться к зову своего сердца и велению совести. И тогда не ошибешься в выборе жизненного пути. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Этим летом Свято-Елисаветинский монастырь в Минске снова превратился в съемочную площадку. Студия во имя святого исповедника Иоанна Воина приступила к съемкам продолжения художественного фильма «Притча». В фильме задействованы как ведущие белорусские театральные актеры, так и те, кто далек от лицедейства – братья Свято-Елисаветинского монастыря. Нашим белорусским корреспондентам также удалось побывать на съемочной площадке. Подробности в сюжете из Минска.
282 дубль 2.
Картину «Притчи» можно назвать не иначе, как новым словом в современном православном кинематографе. Впервые в Беларуси съемки игрового фильма организованы силами монастыря. С момента выхода в прокат первой части картины прошло уже более 3 лет. Но зрительский интерес к этому фильму настолько велик, что съемочная группа в составе режиссера Виталия Любецкого и оператора Татьяны Логиновой приступила к работе над 4-й его частью. Для более легкого восприятия сюжета действие картины перенесено в наши дни. Идея режиссера просто и доступно рассказать о православии, что кого-то, возможно, приблизит к пониманию христианских истин.
Стараемся снять так, чтобы это было интересно им и детям, и молодым людям. Другое дело, что бюджет нашего фильма ограничен, и поэтому мы стараемся снимать попроще. Ну, а вдруг, с другой стороны, где просто там ангелов доста.
Еще одна особенность фильма заключается в том, что белорусские актеры, известные своими театральными кинематографическими работами, в фильме играют бок о бок с непрофессиональными артистами. Но такой творческий симбиоз, как отмечают члены съемочной группы, картине пошел только на пользу.
Некоторые люди, ну, допустим, и актеры в том числе, может, они не воцерковлены даже, да? Но при этом как с каким-то таким уважением, пониманием, приходится им объяснять какие-то вещи, да, но тем не менее как бы, ну, происходит, так сказать, все в православном ключе.
В основе сюжета картины 3 притчи. В первой речь идет о том, как справиться со злыми мыслями и осуждением. Вторая притча подскажет, как помирить враждующих. Третья напомнит, как войти в Царствие Небесное. Зрителю вновь доведется следить за жизненными перипетиями полюбившихся героев – духовника и послушника, роли которых исполняют известные белорусские актеры Александр Ткаченок и Михаил Есьман.
То есть это простые, обычные вещи, просто еще в такой, не развлекательной этой форме, а в легкой форме, как бы не навязчивой. Может, у кого-то это вызовет улыбку, может, кто-то узнает себя. Кто-то не узнает не себя, узнает соседа в наших персонажах. Но главное одно, что любая из этих историй в каждом фильме, она несет вот доброе познание, именно то зерно добра, которое, собственно говоря, и несет вся православная и не только православная церковь.
Народного артиста Беларуси, ведущего актера Национального академического драматического театра имени Горького Александра Ткаченко зрители знают по таким фильмам, как «Сын за отца», «Анастасия Слуцкая», «Дунечка» и многим другим. Александр Леонидович примерял на себя многие амплуа, но, как признается сам актер, среди всех ролей, которые ему доводилось играть, особое место в его творческой биографии занимают роли священнослужителей. Поэтому согласие на съемки в продолжении фильма «Притчи» актер дал, не задумываясь.
Потому что дело благое. Я уже вот не раз и говорил, что темы, которые мы поднимаем вот с первой притчи, они христианские. Они, я бы не сказал, что они вот так с перстом указывающим, что вот жить только так, поступать только так. Но это как бы как вариант. А вот верно ли мы поступаем?
Этот фильм не носит нравоучительный характер, хотя, как в любой киноленте о православии, безусловно, здесь мораль присутствует. По словам съемочной группы, зритель, посмотрев фильм, должен сам для себя сделать выводы, где правда, а где ложь. Поэтому картина «Притча» будет интересна как воцерковленному, так и светскому зрителю. Дарья Ядченко, Матвей Родов, информационное бюро программы «Седмица», Минск.
Уникальная выставка цветов открылась на Певческом поле в Киеве по случаю 1025-летия крещения Руси. На территории в 2000 квадратных метров представлено 8 композиций. В них можно увидеть образ святого Владимира, очертания Киево-Печерской лавры и мощные волны древнего Днепра. Подробнее об этом расскажет Наталья Дробязко.
История ожила в цветах. На склоны Днепра пришли выдающиеся личности прошлого, чтобы рассказать об одном из величайших событий – принятии христианства на наших землях. К 1025-летию крещения Киевской Руси по всей стране проходят различные торжественные мероприятия. Киев-Зеленстрой приготовил и свой подарок празднику. На Певческом поле Печерского ландшафтного парка дизайнерами коммунального объединения была организована выставка объемных цветочных композиций. Самое масштабное – «Путь к истине» состоит из трех экспозиций. Славянские ладьи мимо Киевской лавры плывут к крестителю Руси святому Владимиру Великому. Апостол Андрей Первозванный, княгиня Ольга, Нестор Летописец, таинство крещения младенца. Всего 8 композиций зацвели бегониями, бархатцами, колиусами и другими цветочными дарами. В целом было использовано 300 тысяч цветов. Кроме них, чтобы подчеркнуть красоту и натуралистичность сюжетов, были задействованы и другие материалы.
Также используются инертные материалы, такие как дерево, такие как отсыпка, мраморная крошка. Используется даже текстиль для придания каких-то драпировок, для большего объема. Также на этой выставке в каждом районе, на каждой композиции были использованы каркасные фигуры, которые, в принципе, выглядят как цветочные, но внутри у них металлический сварной каркас.
2 недели зеленые дизайнеры трудились над созданием сложных цветочных картин. Работа не из легких, зато какой результат?
Наверное, сложнее всего все-таки создать эти вертикальные формы, эти вертикальные конструкции, сварить их, правильно рассчитать, сделать правильное заполнение цветами, потому что в некоторых местах приходилось цветок садить вверх ногами. Да, это для него немножко непривычное положение. Ну, в принципе, еще сложно было, наверное, такой материал цветы, он не очень пластичный, и сложно было передать вот это вот все настроение и передать передать саму идею и то вот чувство, которое сподвигло на создание этих композиций.
«Киев Зеленстроем» было организовано уже немало выставок, но тематическая духовная – первая.
В первую очередь, я думаю, что эта выставка носит исторический характер. Приходят люди, очень много людей с детками. Просто хочется, чтобы не забывали нашу историю, помнили о том, что все-таки вера в нас во всех есть, и без нее жить никак.
Выставка будет длиться 3 недели. Все желающие смогут не только насладиться цветочными картинами, но и увидеть театральные действия, послушать перезвон на вечерах колоколов. Организаторы побеспокоились и о культурно-художественных мероприятиях. О том, что хорошую задумку получилось воплотить в красивую и интересную форму, свидетельствует количество киевлян и гостей города, приходящих сюда каждый день. Заинтересованно рассматривают, фотографируются и даже пишут стихи.
Киев – столица величава. Здесь на холмах могучего Днепра раскинулись твои просторы, как златоглавые узоры великолепного ковра. Господь хранил меня от многих бед, чтобы теперь на склоне моих лет стоять и любоваться на твоих холмах творению рук людских. Они украсили цветами их. Холмы, холмы, так много повидали вы. Здесь кровь лилась и битвы шли. Теперь сюда идет ликующий, талантливый народ. И сердце восхищенное поет, глядя на эту красоту. И хочется мне всем живущим здесь сказать, всегда друг друга понимать, любить и многое прощать.
Крупнейшие в мире цветочные часы соорудили на Майдане Незалежності к 1025-летию Крещения Руси. Гигантский циферблат лимонно-желтого цвета символически передает могущество и величие киевского государства. Общий диаметр часов составляет 19,5 метров, а диаметр циферблата – 16,5 метров. На создание часов было использовано 50 тысяч цветущих растений. Эскиз цветочных часов разработан по мотивам работ народного художника Украины Леонида Андреевского, а сложный часовой механизм Киеву подарила мэрия города-побратима Эдинбурга. Напомню, что в эти дни праздничные молебны и торжественные мероприятия в честь 1025-летия Крещения Руси проходят в столицах Украины, России и Беларуси. Финальным аккордом празднования станет открытие отреставрированной колонны Магдебургского права. По преданию, именно там крестили сыновья князя Владимира. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Коллектив программы «Седмица» отправляется на летний отдых. Мы прощаемся с вами до 1 сентября. В течение августа, привычное для нашей программы время, вы увидите фильмы, снятые телекомпанией «Лестница». Хороших вам солнечных дней и до встречи осенью!